Напитай себя самого, свою семью и весь мир дом хлеба.
И слава Его спасения, и крепости снимает, и надежда, и вдохновение, я же в любовь твоей.
Спой громче.
Сразу придем к Слову Божьему, и сразу буду просить вас просто взять Библии, потому что сегодня немножко нам придется исследовать кое-какие тексты Писания. И зачем мы это делаем? Слово Божие, сказал апостол Павел, полезно для наставления. Мы, как люди, нуждаемся в наставлении. Мы, как люди, ты, как человек, состоишь из определенных убеждений. Мы на что-то опираемся в жизни. Мы получаем много разной информации, иногда информации противоречивой, но в любом случае человек так устроен, что он должен опираться на какое-то слово знания или на какое-то откровение, так устроен человек. Ему нужен авторитетный источник, допустим, если человек болеет, и важный врач, хороший специалист скажет, что вот это тебе поможет. Я недавно общался с человеком, который очень болен, он ездил в Бразилию почти на 3 месяца или даже больше, и он просто это сделал только потому, что порекомендовали, только потому, что там хорошие есть методы лечения, и мы готовы доверяться какой-то определенной информации, так точно и Слово Божие. Оно созидает нашу жизнь, потому Христос и сказал: «Я уподоблю человека, назову его безрассудным, который слушает слова мои сии и не соблюдает». Не принимает их всерьез, не повинуется этому слову и не делает то, что я ему говорю. Смысл, когда слово оживает, слово способно оживать, как семечко. Оно останется одно, сказал Христос, если его не поместить в землю, оно останется одно. А если поместить в землю, оно умерши принесет много плода. Смысл состоит в том, чтобы слово принимать практически, чтобы предоставлять почву своего сердца для Слова Божьего. Еще раз, как это практически? сознательно предоставлять почву своего сердца для Слова Божьего. Например, «Господи, если Ты повелишь мне пожертвовать $1000, я пожертвую. Повели, Господи, что мне делать?» Если человек задает такие вопросы, человек уже сознательно предполагает, что Бог будет ему что-то приказывать. Если человек не ставит так вопросы «Открой мне волю Твою, повели, что мне делать», естественно, Господь навязываться не будет. Есть категория людей, которые зовут Его «Господи, Господи», Он говорит, «но не делаю то, что Я им сказал». Жизнь христианина радикально изменяется, когда человек принимает Слово Божие серьезно, и он заранее знает, что он это делать будет. Что происходит? Слово находит место в сердце человека, слово, которое посылает Бог. Слова много, и нет ни одного слова в мире без значения, сказал апостол Павел. Я сейчас пользуюсь русским языком, разговаривая с вами, и я использую русский vocabulary, или словарный запас свой, который я имею. Но это я говорю к вам, к тысяче человек. Есть же способность Духа Святого проговорить в твой дух. Дух Святой говорит только индивидуально. Откровения коллективного не бывает. Бог строит отношения личные с человеком. И то, что я говорю в уши, к разуму, к сознанию, людей не изменяет. Изменяет человека слово, услышанное от Бога. И так бывает со всяким, рожденным от Духа. Как бывает? Голос его слышишь, но не знаешь, откуда он приходит и куда уходит. Приходит слово. Слово Божие должно быть на самом высоком пьедестале моей жизни. Я должен заранее сам себе дать слово, буду ли я соблюдать слова Божии, которые Дух Святой проговорит в мое сердце. Это начало всякой христианской активной жизни, когда Бог посылает слово, и человек это слово соблюдает. Я говорил, что есть в Библии заповеди Господни, и слово Божие написано, и оно тоже богодухновенно. Но есть то, что называется в Библии волей Божьей, то, что надо постигать или познавать. Это духовное любопытство должно быть в каждом нормальном верующем человеке. Чего ты хочешь, Господи? Какова воля Твоя обо мне или об этом дне? Я предоставляю себя Тебе, чтобы Ты мог употреблять меня в этот день. Итак, о чем мне хочется сказать сегодня? Можем ли мы угодить Богу? Можем ли мы угодить Господу? Я раньше, давно, много лет назад, может лет 20 назад, увлекался, читал много Дейла Карнеги. И он очень настойчиво учил бизнесменов, деловых людей, спикеров, очень настойчиво учил. Когда вы идете на прием к важному человеку, к знатному человеку, обязательно изучите его интересы. Вы за первые 15 минут найдете общий язык и расположите этого человека. Если этот человек любит бейсбол, или он увлекается картинами, или он там любит определенную музыку, обязательно изучите, какое его хобби. И с первых минут знакомства задайте ему несколько вопросов в области его интересов. Вы сразу поймаете его внимание. И это мирские люди, они учили об этом. Мы же часто приходим к Богу не с позиции того, вообще, а в чем сердце Бога? Мы очень часто приходим с позиции навязать Ему, что в нашем сердце. Сколько у нас проблем, вопросов, нужды. Мы колотим в эти двери небесные, утверждаем, что главное неотступность, нас нужда поджимает. Как много из нас могут сказать, Господи, меня на самом деле интересует вообще, что в Твоем сердце? Когда я читаю о Моисее, который сказал, Господи, если я приобрел благоволение в очах Твоих, это не просто я соблюдал заповеди, там, субботу, там, не ел свинины. Это угодил человек Богу, приобрел благоволение. Если я на самом деле приобрел благоволение, расположил тебя к себе, тогда открой мне путь твой, дай мне тебя познать. Зачем? Чтобы снова приобрести благоволение в очах твоих. Таковой была молитва Моисея. Мы об этом говорили с вами. Дай мне понять Тебя, дай мне услышать, что в Твоем сердце, чтобы я снова мог угодить Тебе. Я задаю вопрос второй раз. Как много из нас на самом деле в глубине нашего сердца задают такие вопросы? Потому что невозможно угодить Господу, невозможно, невозможно никакой христианской практикой Богу угодить без веры невозможно. Невозможно. И люди по-разному пытаются угодить Богу. Есть много путей, которыми люди, особенно в миру, я читаю сейчас цивилизацию классического ислама, люди не знают, что сделать с собой. В Индии до умопомешательства доходят, детей иногда в жертвы приносят, чтобы угодить богам. Бог наш, христианский, истинный, единый Бог, иногда тоже через призму этих языческих извращений обретает ту же форму некоего идола в нашем испорченном воображении. Мы уже не знаем, как Богу угодить. На самом деле Богу можно угодить только через веру. Как это практически? Мы же практики, мы же живем на земле. Можно ли угодить Богу? Можно ли знать, что Бог моей жизнью доволен? Как правило, опять же, наше представление об угождении Богу сводится к соблюдению Его заповедей. Нарушение какой-то заповеди, нарушение какого-то предписания, сразу мы автоматически подразумеваем, что мы согрешили, мы Богу больше не угодны или не можем угодить. Таким образом, есть одно корневое такое, заблуждение, обольщение, ошибка такая, очень распространенная, что Богу мы пытаемся угодить делами. Писание же утверждает, что Богу можно угодить только верой. Это два принципиально разных подхода и пути к тому, чтобы Бог был доволен человеком. Так вот, Енох, написано, ходил перед Богом и получил еще при жизни внутреннее свидетельство, что он угодил Богу, и Бог взял его. Я вот думаю, пообщаться бы с этим человеком по имени Енох. Как должен себя прекрасно чувствовать человек, который точно внутри своего сердца знает, что Бог доволен его жизнью. А как можно угодить Богу? Я часто, когда езжу, я задаю вопрос за кафедру. Я говорю, если люди в зале, которые могут сюда выйти на сцену, я вам готов отдать своих драгоценных 5 минут, угодите Богу за 5 минут. Вот вам 5 минут времени, пожалуйста, покажите, как угодить Богу. Я задаю вопрос дальше. Если мы не знаем, как за 5 минут угодить Богу, как мы знаем угодить Ему, чем угодить Ему в течение жизни, в течение этого дня? Угодны ли мы Господу? Потому мне хочется сказать, что то, что мы всегда пытаемся как бы принести Богу, чтобы завоевать Его благоволение, это наши дела, мы через дела не достигаем праведности, мы через дела не достигаем того статуса, чтобы Бог был доволен нами. Вот что интересно. Вот что очень интересно, что есть совершенно отдельная какая-то формула, которая Бога, делает довольным нашей жизнью. Эта формула называется верой. Верой. Я хочу остановиться, прочитать немножко из 4 главы послания к римлянам, не прочитать, исследовать несколько стихов, несколько текстов. Послание к римлянам, 4 глава. Что говорит Писание? 3 стих. Что говорит Писание? Вопрос. Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Знаешь, я как не видел раньше, я вдруг стал видеть, что все, что связано со статусом праведника, статусом праведного человека, угодного Богу человека, праведника, везде стоит слово «вменилось». Я ни разу не нашел слова, что праведность достигается. Нет такого словосочетания, что праведность – это то состояние, которое достигается. Праведность не может быть достижением, она не достигается. Праведность – это то, что вменяется. Бог вменяет в праведность человеку, если в нем есть вера. Если в человеке есть вера, мы сейчас разберем по частичкам, какую веру мы имеем в виду. Поверьте, я сейчас на 100% заинтересован, чтобы эта истина была максимально понятной. Чтобы мы, как церковь, могли угождать Господу каждый в свою меру. Я заинтересован, максимально помоги мне, Господи, объяснить, что Бог подразумевает под этой удивительной верой. Что Он имеет в виду, что, беря эту веру твою, вменяет тебе в праведность. Парадоксально то, что много есть приписок, то есть добавлений. Вменяет в праведность, веру вменяет Бог в праведность, независимо от дел. Мы сейчас коснемся кое-каких персонажей из Библии, которые были далеко по-человечески неправедными людьми. Но только обнаружив в них веру, им вменялась праведность независимо от их образа жизни, очень хорошего или нехорошего, или даже очень плохого. Что-то другое вменяется в праведность, что-то другое располагает Бога, что-то другое угождает Богу, чем просто набор хороших дел. На земле есть много добрых людей, которые совершают много добрых дел на самом деле. Но эти люди, не боюсь утверждать, никогда Богу не угождали. И есть люди намного проще, скромнее, есть люди, у которых намного больше ошибок и пороков, но они угодили Богу своей верой. Енох по-другому Богу не мог угодить, он угодил только верой. Потому мы сейчас коснемся этого таинственного явления. Что же это за вера, которую Бог вменяет в праведность человеку? Еще раз, что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Немножко, как это сказать... Есть об Аврааме, ну, не легенды, как это другое слово есть, как бы предание определенное. Есть разные источники, которые утверждают, насколько недостоверно, это трудно сказать, исторические источники, которые утверждают, что в Уре Халдейском отец Авраама, естественно, Авраам, как его сын, они имели бизнес, говоря по-нашему, они делали идолов, глиняные статуэтки идолов. Это был самый настоящий языческий какой-то город или какая-то округа какая-то. И у них люди покупали идолов. Они были идолопоклонники. В какой-то определенный момент Бог проговорил к этому человеку Аврааму и сказал: «Выйди из Ура Халдейского». У Авраама не было заповедей, у Авраама не было Торы. Авраам ничего не знал о субботе, Авраам ничего не знал об обрезании. Авраам не был obligated, он не был окружен какими-то правилами или обязательствами, так как мы сегодня сотни и тысячи всяких заповедей, которые мы стараемся соблюдать. Это был самый обыкновенный человек, который делал идолов и, по всей вероятности, верил в этих идолов. Однажды Бог обратился к этому человеку, к его семейству, наверное, отцу, больше всего к Аврааму, потому что он взял отца. Бог говорил с Авраамом, короче: «Выйди из Ура Халдейского». Чтобы выйти, надо поверить. Надо поверить, что с ним разговаривает Бог. Слово пришло в жизнь. Слово пришло в жизнь, и человек должен на это слово отреагировать. Это слово можно убить, это слово можно выбросить, это слово можно столкнуть с логикой, это слово можно столкнуть с выгодой, которую он имел, живя там в Уре Халдейской. И очень много есть препятствий, чтобы похоронить то, что Бог говорит в нашу жизнь. Но Авраам, написано, поверил. Все. Он поверил. Дальше начинается жизнь of adventure. Жизнь удивительных приключений. Человек поверил. Все. Может, он еще не сделал ничего. Может, в нем еще таились свои внутренние вопросы, сомнения. Он этого Бога не знал. Но он поверил. Что значит поверил? Встал и вышел. Но что самое интересное? Когда только он поверил. И Бог заметил это состояние сердца. Бог эту веру вменил ему в праведность. С того самого момента, как человек поверил Богу, два интересных момента надо отметить. Первое, с момента, как поверил Авраам Богу, он вышел. Он сделал то, что Бог ему сказал сделать. И второе, с того самого момента его статус поменялся. Он стал другом Бога. Почему? Потому что он угодил Богу. Как? Сделал то, что сказал Бог. Маленькое, это большое. Были истории в Ветхом и Новом Завете самые невероятные, самые удивительные. Одному Бог сказал просто, ляг на бок свой и лежи на боку долгое время. И человек угодил Богу тем, что он просто лежал на боку. Другому пророку Бог сказал, останови этого человека, который идет тебе навстречу, прикажи ему, чтобы он тебя избил. Самые странные задания, самые странные задачи, самые иногда неприятные задачи. Но эти люди угождали Богу только потому, что они повиновались тому, что Бог говорил в их жизни. Вот эти три человека, которые здесь сейчас стояли, они, наверное, сами не понимают, что, возможно, впервые в жизни они угождают Богу, если повинуются внутреннему голосу, который им сказал, оставляя комфорт и очень много других вещей, которые вступают в конфликт с тем, что сказал Бог в их сердце, и повинуясь именно, они до сих пор, эти люди не нарушали заповеди, до сих пор эти люди были такие же, как и мы все. Но у каждого из нас есть свои моменты, когда Бог проговаривает, в маленьком или большом, но Бог проговаривает, а значит, Бог ожидает веры в ответ на то слово, которое Он проговаривает. Вера предполагает послушание. Итак, мы читаем дальше. «Это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, а по долгу». Не буду на этом останавливаться. «А не делающему», то есть человеку, который не делает никаких особых или хороших дел, или прямо можно сказать, делает плохие дела, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Вера. Просто вот так, как, не знаю, как просто падает где-то сверху, с неба, просто вера появляется в сердце человека, может быть, вообще страшного человека, но в нем появляется вера, искра какая-то. И человек говорит, Господи, сделаю. Все, что ты велишь мне, я сделаю. Эта вера оживотворяет жизнь этого человека. Он автоматически угождает Богу, потому что делает в ответ на то, к чему Бог его призывает. Я знаю, что у нас масса вопросов. Терпите, смотрите дальше. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Еще раз. Давид называет блаженным или счастливым, счастливчиком человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Если бы в этом тексте шла речь о хороших делах, в чем же блаженство человека? Если он делает хорошие дела, и как результат своих добрых дел, ему вменяется праведность, она тогда не вменяется, она тогда достигается, тогда это то, что по долгу человеку принадлежит. Он стал праведником благодаря своим делам. Это дорога закона, дорога достижения. На самом же деле Давид имеет совершенно другое. Он разбирался в вопросах веры. Потому Давид говорит, блажен человек, которому Бог вменил праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Вы замечаете, как много раз повторяется слово «вменять»? То есть Бог что-то берет и вменяет. Такое слово русское даже пытался сегодня синоним ему найти. Как бы засчитывает. Бог засчитал. Ага, в тебе есть вера? Я тебе это засчитываю, как иногда кредиты нам засчитывают. Ты где-то учился, да? Ты учился вообще в другом заведении. Может быть, даже в светском заведении учился. Но взяли вот это, то, что ты где-то учился, и засчитали вот здесь. Вменили тебе. Можно было сказать, это все ни при чем. Мы тебе берем свое заведение, ты должен здесь учиться. Но вменили, засчитали. Вот Бог берет веру, независимо от дел, и вменяет праведность. Автоматически это подразумевает, что этому человеку Бог не вменяет грехов, потому что в нем есть грехи. В человеке есть грехи. В каждом человеке есть грехи. Но если в человеке, в котором есть грехи, появляется вера, Бог перестает вменять его грехи. Это практически то, что говорит Давид. Господь не вменит греха. Какому человеку? В котором есть вера. Что же он вменит? Веру вменит в праведность. И не вменит греха. Давид говорит, счастливчик такой человек. Блажен такой человек. Смотрите дальше. Терпите. Я знаю, что если бы сейчас сюда вызвать людей, чтобы мы могли дебатировать, может быть, было бы интереснее. Потому что можно было бы оспаривать многие утверждения, которые я делаю. Но смотрите, еще раз. Давид называет блаженным, счастливым человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. А еще понятнее, Давид говорит, это тот блаженный, счастливый человек, которому Бог не вменит греха. Бог обязан вменить грех человеку, любой грех вменить. Но если в человеке появляется вера, он этой верой оправдывается. Блаженство это, счастье это, относится к обрезанию или к необрезанию? Спрашивает апостол Павел. Почему он так ставит вопрос? Потому что обрезание в Древнем Израиле играло ключевую роль. Обрезание это был определенный знак завета. Бог говорил с Авраамом, это была определенная черта отношений. Пришли определенные правила, требования. И как бы хочется сказать, что Авраам угодил Богу, будучи обрезанным. И с этого момента он стал счастливым, с этого момента изменились отношения у Авраама с Богом, потому что он вот как бы совершил обрезание. На самом же деле он задает вопрос. Так человек становится блаженным. Это блаженство относится к обрезанию или к необрезанию? Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? После обрезания или до обрезания? До момента, когда он стал соблюдать то, что Бог ему велел? Или после этого момента, то есть благодаря тому, что Авраам соблюдал правила? Или только благодаря тому, что он поверил Богу? Вот практический вопрос. Я пытаюсь расшифровать то, что Павел утверждает. Так Авраам стал праведным благодаря тому, что он стал соблюдать Божьи предписания? Или Авраам стал праведным до этого всего, когда он еще там лепил своих идолов, и Бог к нему обратился, и он поверил, и дал слово, «Я сделаю, как ты велишь». Потому здесь написано, когда же вменилась ему вера в праведность? До обрезания или после обрезания? Он говорит, до обрезания. До того, как закон и заповеди пришли в его жизнь. То есть, он стал праведным до того, как стал что-то соблюдать, что Бог ему велел. Да. Еще раз. Он стал праведным только благодаря тому, что поверил Богу. Да. И знак обрезания он получил, как печать праведности. Он уже был праведным. Как печать праведности через веру, которую имел в необрезании. Так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы им вменилась праведность. И, разумеется, отцом обрезанных, не только принявших обрезание нательное, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую он имел в необрезании. Павел это доказывает, доказывает и доказывает, что вера вменяется в праведность. Во многих других текстах Писания апостол Павел борется за эту принципиальную мысль и утверждает здесь же в Римлянам 3:28, он утверждает, мы признаем, что человек оправдывается верою независимо от дел закона. Таким образом, к человеку приходит всякая праведность, его статус изменяется. Смотрите, еще один интересный текст. Здесь же Римляна, 10 глава. Я знаю, что Римлян стоит изучать только по этому вопросу. Смотрите. Мы говорим о попытке угодить Богу и строить такие отношения с Богом, дружеские, как в том тексте Писания написано, что поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим. Это особая форма отношений. Нигде не написано, что только потому, что Авраам соблюл вот это или вот это, он наречен другом Божьим. Это невозможно. Знаете почему? Потому что сами правила, сам закон, он может только до Христа довести. Он может только довести нас до кондиции. Мы только измучимся, соблюдая закон. Вот почему это неверная дорога достигать праведности. Праведность никогда достижением быть не может. Праведность – это то, что вменяется, если в человеке есть вера. Потому это очень тонкий вопрос, очень сложный психологический вопрос. Многие люди измотались на своем пути в попытке угодить Богу и впали в депрессивное состояние. А другие люди, у которых удается в каких-то областях своей жизни быть более совершенными, чем другие люди, они превозносятся, они гордятся. Но я уже говорил, являются ли они праведными на самом деле. Нет, не являются. Они являются праведниками только в своих глазах в сравнении с другими людьми. Они чувствуют себя хорошо только потому, что они лучше других людей возле них. Я не такой, как этот мытарь. Или как прочие люди. Убийцы, насильники, там, прелюбодеи. Вот от этого мне хорошо. Но мне не от того хорошо, что Бог мной доволен. Это разные два состояния. Поэтому праведностью может только Бог наделять человека. Человек не может взойти к праведности. Закон, свод правил, которые мы часто усиленно пытаемся соблюсти, он не доводит до совершенства. Он доводит нас до тупика, где мы должны возопиять о Христе. Мы должны возопиять о вере живой в Иисуса Христа, и там все развязывается, там все развязывается. Вот здесь и кроется драма многих детей верующих родителей и многих традиционных церквей. Здесь кроется драма. Наше бессилие угодить Богу доходит до того, что мы раздражаемся. Мы от бессилия просто либо впадаем в лицемерие, зная, что мы по-настоящему недостойны, либо мы впадаем в самоправедность, либо мы вообще от Бога отпадаем. Будьте внимательны, 10 глава Римлянам написано, люди имеют ревность по Богу, но не по рассуждению. Не по рассуждению эта ревность. Не разумея, не понимая праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей. Есть такое понятие, как собственная праведность, и приходит она через усилие. Есть люди, которые усиленно пытаются стать праведными, а производят собственную праведность, или другими словами, самоправедность. Нашу праведность, не Божью праведность. Нашу праведность. А наша праведность, пророк Исаия говорит, как запачканная одежда. Потому всякое усилие произвести праведность заканчивается самоправедностью. Это люди, которые, не разумея праведности Божьей, усиленно пытаются поставить собственную праведность, не покорились праведности Божьей. Потому что конец закона – Христос к праведности всякого человека. К праведности всякого человека. Всякий человек может быть праведным, если он встречается с Христом. И в действие входит вера. С Христом без веры встретиться невозможно, угодить невозможно. Потому написано, что закон для нас был детоводителем ко Христу. А перед этим, смотрите, как интересно, а перед этим написано, что... Перед этим написано, что мы были заключены, это в Галатам, да, я сейчас Римлян открыл, в Галатам написано, мы были заключены под стражу закона, и там написано, до времени пришествия веры. То есть нас закон удерживал, или их там, древний Израиль, следите, да, правила, закон нас удерживал, по причине беззаконий он дал, потому что невозможно обществом управлять, по причине беззаконий, люди, которые выросли под батагами фараона, люди, которые понимали только один язык, когда тебе бьют, когда у тебя выбора нет, когда твоя воля парализована и сломлена, и ты должен повиноваться хозяину, вдруг стали свободными, вдруг вышли из Египта. Это самое страшное общество, где бы я хотел быть. Люди, которые были рабами, оказались на свободе. Это самое неорганизованное общество, самое неспособное общество к внутренней самодисциплине. Потому Бог дал им закон только по одной причине, по причине беззаконий, потому что все страсти вырвались наружу. Людей надо было удержать, как сегодня и в мире. В мире сегодня общество, вы думаете, держится благодаря гуманности? Почему Павел говорит, зачем вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не дотрагивайся, не вкушай. Это только в мире люди держатся постановлений, потому что по-другому этим обществом, которое реально не встретилось со Христом, разговаривать невозможно. Это только в мире так. Потому закон был дан по причине беззаконий, и он был где-то водителем ко Христу до времени пришествия веры. Вот время настало прийти в вере. Пришла вера. И когда закон привел нас ко Христу, мы, чтобы нам оправдаться, стать праведными, чтобы нам оправдаться верою. Человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Но закон привел ко Христу, чтобы нам оправдаться верою, и когда пришла вера, мы больше не под руководством где-то водителя. Сложная терминология, запутались, да? Что хочется сказать, что праведность не может быть достижением. Если ты хоть немножечко внутри встаешь на дорогу угодить Богу через достижения, это не та дорога, это то, где мы измотаемся, это то, где мы устанем. Праведность вменяется, вера вменяется в праведность, когда Слово Божие приходит в жизнь человека, и человек откликается на это Слово. Откроем послание Иакова, вторую главу. Спорное послание или сложное послание, я лично с ним не конфликтую. Но некоторые богословы серьезно поднимали вопрос о богодухновенности вообще этого послания. Мы сейчас не об этом. Иаков много говорит как раз о другой стороне вопроса, о делах веры. Здесь тоже есть определенный конфуз. Можно вам объясню в течение одной минуточки, да? Иаков много говорит о делах. Вера без дел мертва. Вера, как тело без духа, мертво. Вера без дел мертва. Нужны дела. Но мы должны сразу во имя Иисуса Христа, прими это и уразумей это сейчас. Мы должны отделять просто дела добродетельные, дела добрые, которые могут люди делать, будучи приверженцами других религий, будучи открытыми атеистами, люди могут быть добрее, чем я и ты. Могут. Но это не делает их богоугодными людьми. Потому есть разница просто делать добродетель или благодетелем быть. И есть разница в делах веры. Есть дело веры, то, во что ты веришь, и ты это делаешь. Как говорит праведность от веры, задает вопрос апостол Павел. Слово Божие есть в твоем сердце. И я говорю, потому что верую. Откуда приходит эта праведность от веры? Не надо на небо всходить. Слово Божие есть в твоем сердце. Делай то, что есть в твоем сердце. О чем тебя просит или к чему призывает Бог. Делай это. И здесь Иаков говорит о делах, но естественно же он подразумевает дела веры. И он здесь говорит, не делами ли оправдался Авраам, отец наш? Ни в коем случае не вступает в противоречие с апостолом Павлом, который говорит, что Авраам оправдался верою и стал праведным благодаря вере. Он не вступает в противоречие, он как раз доказывает то, что поскольку Авраам веровал, он и делал то, во что веровал. Если человек скажет, вы знаете, я вот полностью уверен, что сегодня будет дождь. А почему вы без зонтика? Если человек действительно верит, что будет дождь, он возьмет зонт. Мы даже механически, не обращая внимания, мы механически делаем все те вещи, во что мы верим. И механически не делаем те вещи, в которые мы не верим. Неважно, как много мы и хорошо говорим. Мы определяемся тем, что мы делаем, потому что мы делаем то, во что верим. It's so simple. И Авраам оправдался делами. Почему? Потому что возложил на жертвенник сына своему, как его сказал Бог. И дальше написано, исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только, но делами веры, подразумевает Иаков. И дальше он говорит, подобно и Раав, блудница, не делами ли оправдалась, принявши соглядатаев и отпустивши их другим путем? Вообще, если не разбираться в Писании, здесь полный парадокс и полный мрак. Если Бог не прольет свет. Вообще, как дерзает Иаков поставить в одном списке через запятую таких разных людей. Авраама и блудницу. Он ставит их рядом и приводит на них пример в доказательство своей теории, в доказательство своей точки зрения. Что Раав тоже оправдалась. То есть она тоже унаследовала праведность. Она оправдалась. Почему? Как? Что общего у Авраама, которым он хвалится, и блудницы Раав, которая тоже оправдалась. Если мы откроем, у меня нет времени, если мы откроем вторую главу книги Иисуса Навина, и мы прочитаем, что именно произошло в доме этой блудницы, когда два соглядатая, которых послал Иисус Навин, сказал, вы смотрите, город Иерихон, мы его возьмем, Бог отдал этот город нам. И когда они вошли в Иерихон, они спрятались у этой женщины. Она спрятала их на кровле своего дома. Она жила в стене Иерихонской. Послушайте, если логически рассуждать, живет народ. Народ организованный, прочные стены. Народ, у которого есть враг, Израиль. Естественно, этих врагов надо выдать. В этом интерес всякого рассудительного человека. Но эта женщина их не выдала. Эта женщина понимала и говорила, мы точно знаем, и я точно знаю, что Бог эту землю отдал в ваши руки. Я точно знаю, что вы придете и владеете этим городом. Потому я это делаю, потому что верю вам и вашему Богу. Я скрываю вас вопреки нашей общей безопасности, потому что теперь ищу безопасности у вас и у вашего Бога. Это было дело веры. И они сказали, хорошо, если ты так веришь, не выдай нас. Она говорит, не выдам. Если вы поклянетесь, что вы сохраните мою жизнь. И они договорились, что она выбросит червленую веревку из окна своего дома, и они спасут ее родство и ее дом. Как и произошло. Потому здесь написано, что Раав оправдалась. Чем оправдалась? Верой. Она уверовала, она поверила, она стала на сторону Бога, Божьего плана, Божьей воли об Иерихоне. Она стала, написано в 6 главе книги Иисуса Навина, она вошла в общество Господне. Вау! О чем мы говорим? Женщина со столь страшной репутацией. Можно было хотя бы не упоминать это, что она была блудницей. Писание не скрывает этого, ставит ее рядом с Авраамом. Почему? Потому что как Авраам поверил, будучи язычником, поклоняясь своим богам, и стал праведным, и стал другом Божьим, так и Раав поверила, что ее вера дала. Ее вера сделала ее послушной воле Божьей. Она стала на тропу угождения Богу и воле Божьей. Послушайте, Давид человек, который делал много ошибок в своей жизни. В книге «Деяния апостолов» написано, «Господь засвидетельствовал, я нашел мужа по сердцу своему». Я нашел мужа по сердцу своему. А можно я вам задам очень прямой и откровенный вопрос? Муж по сердцу Божьему, Давид, это он по сердцу Божьему только тогда, когда у него все хорошо? И с момента, когда у него что-то плохо, он перестает быть мужем по сердцу Божьему? Я твердо верю, что Бог обращал на что-то другое внимание, чем на абсолютную безгрешность Давида. Давид, как и все люди, согрешал, убивал невинных людей, притворялся безумным, лгал, прелюбодействовал. Давид делал много разных вещей, пересчитывал народ, сомневался. Что хочешь было в жизни Давида, неприятно даже говорить о таком прекрасном человеке, какие-то отрицательные моменты, но Библия их не скрывает. При всем том, Бог засвидетельствовал, я нашел человека, мужчину, мужа по сердцу моему. Я нашел по сердцу моему. Да хотя бы любопытство зацепило. Что же такое в том Давиде, что он по сердцу Бога? Английская Библия говорит «man after my own heart». Человек, который следует за моим сердцем, Бог говорит. А там дальше написано, сразу, стоит запятая, написано. «Я нашел мужа по сердцу моему, запятая, потому что он исполнит все мои хотения». Все. Будут ли ошибки у Давида? Будет ли Давид падать? Будет ли Давид как человек запутываться, выкарабкиваться, впадать в депрессию, какие-то зависимости? Конечно, будет. И при этом никогда не перестанет быть мужем по сердцу Божьему. Why? Потому что его мечтой сердце стало угождать Богу и исполнить все хотения Божьи. Он себя внутренне настроил жить, угождая Господу. Потому он часто говорил в своих псалмах, «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего всегда». И Давид так близко был возле сердца Божьего, несмотря на то, что он как человек, всего было в жизни. Но он остался человеком с такой репутацией. Далеко не так вел себя Саул. Но Саулу вину было положено. Ты нарушил глаз Господа. Когда Бог изложил тебе конкретно свою волю об Амалеке, ты так легко пренебрег словом Господа. Вроде бы это же ну и не грех. И Саул даже сам не понял, что такое произошло. Он так просто говорит. Так это овцы. Какие овцы, говорит пророк Самуил. Да овцы, да я и сохранил для жертвоприношения Господу твоему Богу. Он даже сам не понял, что он сделал. Ладно бы был соблазн какой-то серьезный нарушить Слово Божье. Он даже не сориентировался, не понял, что для Бога настолько принципиально, когда Бог, как Самуил говорит Саулу, Бог же тебя послал, Бог же тебя повелел, Бог дал тебе эксклюзивное право, помазал тебя, послал тебя истребить Амалека, а ты пренебрег словом Господа. Если бы ты это соблюл, Бог бы утвердил царство твое. Так все. Я говорю о чем? Что праведность кроется там, где человек серьезно обращает внимание на то, что ему говорит Бог. И начинает это делать, начинает покоряться Богу. Нейман приехал к Елисею, пророку. Я думал, он выйдет, положит на меня руки. Человек построил себе вот такую формулу, как Бог будет действовать сейчас. А тот даже не вышел со своего дома, но послал слугу свою Гиезия. Но что вынес Гиезий? Что Гиезий вынес и передал Нейману? Слово. Слово передал. Гиезий вышел с огромным сокровищем в своих руках. И Гиезий сказал, так говорит пророк Божий, если ты пойдешь и окунешься 7 раз в реке Иордан, тело твое обновится и станет как у ребенка. Сколько же это слово встретило преград? Сколько баррикад в голове, сколько возмущения. Он в гневе удаляется Слуги начинают его упрашивать. И я рисую себе эту картину. Он, ломая свою гордыню, закусывая, едет к этой реке. Реке раздевается. В проказе человек входит в эту реку. Это же надо свое высокомерие так поломать. Надо же так превознести Слово Божие. Ладно бы просто зайти. Ладно бы один раз окунуться. И он, вот он ныряет 7 раз. 7 раз. Это же надо так. 6. 7 раз ныряет, чтобы сокрушиться, чтобы сделать по слову Господню. И тогда приходят результаты. Я сегодня хочу обратить твое внимание. Повинуйся тому, что Бог говорит в сердце. Повинуйся не каким-то общим вещам, которых так много, и мы так изматываемся, чтобы угодить Богу. Повинуйся внутреннему голосу. Он очень тонкий, но Бог говорит. Бог говорит в сердце. 10 прокаженных выбежали к Иисусу и говорят: «Смилуйся над нами, наставник». Он им говорит слово. Смотри. Он им говорит слово. Можно оспорить это слово 100 раз. Можно в разочаровании уйти и проклясть вообще этого Бога, который не смиловался. А он говорит: пойдите, покажите священнику. Люди, которые жили в Израиле, прекрасно знали, что к священнику надо идти уже чистым. Книга Левит об этом в деталях, очень много текста посвящает, что если ты имел проказу, красные пятна, которые люди раздирали, они ранами такими образовывались на теле, если вдруг человек как-то из этого излечивался, чтобы его снова приняли в нормальное общество, то авторитетный человек, священник, должен был разрешить этому прокаженному бывшему, исследуя его тело, должен был снять с него нечистоту. Если священник этой нечистоты не снимал, такой человек должен был, входя в любое общество, кричать: «Нечист, нечист!» Он обязан был законом жить за станом. И представляете, люди пришли к Христу, говорят: помилуй, очисти, очисти. Он говорит: идите покажите священнику. И Библия говорит, Луки 17 глава, когда они шли, что там написано? Очистились. Это противоречит всему человеческому. Но когда они шли, вот мне хочется сказать всем: ты никогда сам не очистишься. Ты никогда сам не выберешься. Но если Бог тебе говорит: иди, если Бог тебе посылает слово, цепляйся за это слово. Если Бог что-то говорит в твое сердце, бери это серьезно к сердцу, приложи это к себе. И когда они шли, они очистились. Очень многим людям Бог посылает слово, но они не идут. Это принципиальный момент, принципиальный момент. Ты должен идти. Ты должен начать делать то, что говорит тебе Бог. Некоторые люди говорят: ну, я не слышу, как Бог говорит. Я вообще обнаружил, друзья, за все годы своего служения, что самый большой протест у верующих людей против учения о том, что Дух Святой может говорить. Может, я запутался, может, я не знаю, что со мной происходит. Но я большего протеста не встречал в среде верующих людей, как о том, что Дух Святой может говорить. И Бог может говорить человеку на личном уровне. А с этого все начинается. Может быть, ты не слышишь голоса в прямом виде. Но с этого все начинается. Твое исцеление, твое решение проблемы. Если вы помните, у нас здесь был Михаил Маргулис несколько воскресений назад. И я здесь стоял, молился на последней молитве. И я услышал в сердце голос от Господа: выйди и скажи, что я прошусь в один дом. Если вы помните, я вышел и сказал, что обычно люди приглашали Господа в дом. Но однажды Господь сам напросился к Закхею. Он сказал: сегодня мне надо быть у тебя в доме. Закхей даже его не приглашал. Но Иисус напросился в этот дом. Иисус сказал ему слово: сегодня я должен быть у тебя в доме. Я встал здесь за кафедрой, это засвидетельствовал. Я высвободил слово, которое Бог мне сказал. Подошла молодая женщина, у которой была большая проблема в семье. И Господь сделал чудо. Она ухватилась за это слово. Ухватилась всеми силами. Она подошла и сказала: я точно знаю, что это ко мне. семья восстановилась. Тогда, когда масса проблем, и не получается восстанавливать, и сил не хватает. Реально, люди, я же верю в вашу абсолютную искренность. Мы же все боремся за спасение своей души, за спасение своих семей, за спасение своих детей. Мы же все боремся на 100%. Я же в этом не сомневаюсь. Но мы не имеем силы это сделать. Потому нам нужно послание. Нам нужно слово, которое войдет в чрево наше. И ты скажешь, я принимаю это как рема от Господа. Тогда ты сможешь за это ухватиться. Если Бог тебе сказал, иди, так иди, и ты очистишься. Даже если это противоречит всякой логике. Аминь. Ты очистишься. Почему? Так Бог сказал. Но ты можешь идти, можешь не идти. Это в твоей воле. Как написал апостол Павел, так разве слово не звучало к Израилю? Да, звучало, Павел говорит. Но они противились. Они не покорялись. Потому люди иногда слышат это слово, но не покоряются. Я заканчиваю. Мне хочется сказать, покорись. Если ты никогда не слышал голоса Божьего, как Самуил, написано, он был еще подростком, и Слово Божье ему еще не открывалось, он еще не знал, может быть, ты уже не подросток, может, тебе уже 30-50 лет, но тебе не открывалось Слово Божье. Посмотри, как это было с Самуилом. Бог его позвал сразу. Бог ничего не говорил в его жизнь, Бог ничего ему не открывал. Он сразу его позвал. Самуил, Самуил. Это внутренний голос. Это ясное чувство. Бог обращается к тебе. К тебе обращается. Самуил не ленился, 3 раза бегал к Илию. Говорит, ты звал меня? Илий сказал, это Бог. Если зовущий тебя позовет, это мое последнее напутствие со Слова Божьего вам всем, друзья. Если вам никогда еще Слово Божье не открывалось, и вы не знаете, как Бог говорит и как этот голос звучит. Вот, со Слова Божьего, примите это. Если зовущий тебя позовет, скажи так, говори, Господи, ибо слушает раб твой. Я тебе свидетельствую, Бог начнет говорить. Если Бог начнет говорить, у тебя появится вера. Твоя жизнь изменится. Ты увидишь, к чему приведет тебя вера. К дружеским отношениям с Богом вера оживотворит тебя. Да, тебе придется вступить в конфликт с собой прежде всего, с логикой, может быть, с родственниками, может быть, не знаю с кем. Но если Бог проговорит, у тебя будет ясный путь, ты угодишь Господу, ты сможешь оправдаться верою, как Рав-блудница, она оправдалась. Ты сможешь. Даже если все обвиняют, какая разница? Ты оправдался перед Богом. Да будет так в твоей жизни во имя Иисуса Христа.